Из них первые пять главнейшие.
Значит, напоминаю, первые пять, это если сейчас был перечень прана, его первые пять главнейшие. Да?
Прана находится в сердце, апана в области ануса, самана около пупа, удана в горле. Яна движется через все тело. Остальные пять исполняют функции отрыжки, голода, жажды, зевания и икоты. Тот, кто знает этот микрокосм тела, тот, будучи свободным от грехов, достигает высшей ступени. Гуру.
Значит, стоп. Давай поговорим на эту тему. Итак, есть пять, значит, еще раз, пять, вообще десять, в Шива Санхите упоминается 10 разновидностей изначальной праны, которые вот именно поддерживают состояние жизни нашего тела. Из этих 10 прана и апана считаются важнейшими. И в общем, большое, достаточно значительное количество техник, в том числе в пранаяме, связаны как раз именно с этими двумя проявлениями изначальной праны, с праной и апаной. По сути дела, эти как бы проявления прямо противоположны или в известном смысле отвечают за диаметрально, ну, не диаметрально противоположные, конечно же, но достаточно противоположные функции. Ну, прана в первую очередь за дыхание, апана за метаболизм, вывод из тела жизнедеятельности, продуктов жизнедеятельности. Я не знаю, знаешь ли ты или нет, что человек за день съедает там определенное количество белков, жиров, углеводов, выпивает определенное количество воды. Но самое большое количество, если так выразиться, еды, которую он потребляет, это является воздухом. Я сейчас, к сожалению, не помню навскидку этих цифр, но ты можешь в известной литературе медицинской, справочной, прямо сегодня даже поинтересоваться, сколько, грубо говоря, человек в день съедает кислорода или прогоняет воздух туда-сюда, туда, ну, воздух, да? Плотность воздуха, ну, по порядку величины, в 1000 где-то раз меньше, чем у там, воды, еды. Но ведь и дыхание там делаем огромное количество. Опять же, 1000. И вот набегает сумма порядка, ну, чуть ли там, ну, ты посмотришь, сколько там килограмм.
Там воздух.
Другое дело, что какое количество кислорода усваивается. Значит, ты помнишь такой принцип йоги «здравый смысл»? Йога вовсе не противоречит медицине, вовсе не противоречит физике, вовсе не противоречит всем наукам, которые существуют сейчас у человечества. Закон сохранения энергии также незыблем для йоги, как и, так сказать, для просто для любой физики. И ты помнишь, что, знаешь, как говорится, как полопал, так и потопал. Сколько покушал, настолько у тебя физических сил есть, чтобы там таскать там, какие-то тяжести там, или делать вещи. Мы свою энергию для грубого физического тела, безусловно, черпаем через еду. И поэтому энергия нашего тела до известной степени может быть рассчитана как энергия еды за небольшим вычетом вот этой тонкой энергии, которая приходит по другим каналам. Но так как сейчас еще наука не научилась, так сказать, оперировать с этими другими видами материи, энергии, поэтому пока еще не могут ее определить, найти. Но на самом деле это приток энергии, источник, он существует, он как раз и поддерживает жизнедеятельность и всю наш организм. Но основная масса – это все-таки, конечно же, та еда, которую мы кушаем. Ну, если, конечно, ты не продвинутый йог, а об обычный человек. Потому что если ты долго занимаешься йогой, у тебя перестраивается организм, и ты вообще там питаешься, как утверждают в йоге, вообще какими-то другими видами энергии, космическими. Ну, это, конечно, звучит больше как фантастика, но, в общем-то, свидетельства людей, которым я вполне доверяю, говорят о том, что это так и есть. Так вот, к чему я? Значит, мы говорим, вот, надо покушать. Но это всего лишь одна часть составляющей. Да, откуда берется энергия? Ну, по большому счету, внутри нашего организма проходит процесс горения. Мы берем кислород, мы берем продукты, которые могут гореть. Ну, это очень, конечно же, утрированно, приближенно, но по сути...
Более медленный процесс идет, чем в реальности.
Да, да, ну, я сейчас в детали не буду, но мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ.
Окисление.
Да, идет процесс окисления. Именно за счет этого процесса окисления мы там, в общем-то, бегаем, прыгаем, суетимся, веселимся. Но вопрос еще возникает следующий. Мы всегда говорили, вот мы там не покушали, у нас нет сил. А представь, если нет кислорода. Ведь кислорода надо столько, ну, чтобы продукт горел, чтобы горение было нужно, горючее окислитель. Так вот, как бы поглощение одной составляющей на грубом уровне как раз и занимается дыхательными движениями. Мы как бы кушаем. Дыхание – это своего рода еда. Даже на грубом физическом уровне мы вдыхаем кислород. Это одна из составляющих, значит, вот, метаболизма. Поэтому функция праны, помимо тонких вот таких эзотерических аспектов, о которых современная наука, в общем-то, сейчас еще пока мало что знает, она выполняет чисто такую прагматическую, чисто понятную и медикам, и физиологам, в общем, всем на свете, функцию как снабжение человека продуктами метаболизма. Но после этого, да, и часть, понятно, выдыхается в виде углекислого газа, а часть еды, понятно, выводится. Но выводится еще очень-очень много всего ненужного из нашего организма. Так вот, основная такая тенденция по выводу в йоге обозначена как апана. Конечно же, у апаны более широкий перечень функций, которых сейчас даже навскидку, может быть, и не скажешь, но все-таки тенденция общей этой энергии – это выводить. Ну, благополучно сходили, значит, в туалет, почувствовали, значит, известное облегчение. Мы, значит, работая, обливаемся потом, организм выводит из нас через пот какие-то там продукты жизнедеятельности. И так далее, и так далее. Так вот, получается, что в известном смысле прана и апана – это, во-первых, два и наиболее сильных таких вида изначальной праны, изначального потока праны, который течет к нам вот, от нашего «я». А с другой стороны, они, ну, в известном смысле, противофазят. И вот на будущее ты должен запомнить, что большое количество практик связано именно с манипуляцией двумя этими аспектами энергии. Когда ты заставляешь лбами сталкиваться, или синхронизируешь их ход, и так далее, и тому подобное. Ты достигаешь совершенно уникальных результатов по овладению более высшим потоком праны, который непосредственно идет от твоего высшего я. Как добраться до вот этого изначального потока праны? Чтобы управлять им или увеличивать его, до него надо будет как-то добраться. И вот манипуляция с этими проявлениями праны и апаны как раз во многих-многих практиках и дает ему эту возможность. Но об этом будет более детально и подробно попозже. Поехали дальше.
Такой момент. Ты упоминал про еду, что, в общем, чтобы двигаться и что-то делать, необходимо есть.
Да.
Прием пищи. Вот так после зубки я заметил некоторые моменты, что вот когда устаешь, то не всегда самое лучшее это поесть.
Конечно.
конечно. Как правило, это еда просто немножко может снимать стресс.
Нет, нет, я имею в виду сейчас такой аспект. Значит, ты помнишь мою такую жесткую установку, что не надо отбирать хлеб у ученых и медиков. Йога – это, в общем, своя наука, которая прекрасно сосуществует и с медициной, и с наукой, в том виде, в котором они сейчас существуют. И в медицине, как и в науке, безусловно, было поставлено огромное количество, так сказать, опытов по физиологии, так сказать, человека, где самого разного рода эксперименты ставили. И замеряли энергетический баланс человека, сколько приходит, сколько уходит. И получили достаточно повторяемый результат. То есть, конечно же, от человека к человеку это какие-то там имеют вариации, кто-то более рационально использует, значит, продукты питания, попадающие вовнутрь, кто-то менее, это зависит от многих факторов. Но, в общем-то, сложилась более или менее, ну, если угодно, такая материалистическая картина жизнедеятельности человека. Более или менее материалистическая. То есть, опять же, сколько покушал, столько энергии в тебе есть, столько мешков там, с зерном ты сможешь поесть. То есть, имеется некая корреляция. Да? То есть, и возникает вопрос, ну хорошо, а как же быть с йогой? И вот тут существуют две тенденции. Первая – это такие немножко не совсем вменяемые последователи йоги, которые кричат, да все, это чушь, вообще только лишь одна космическая прана и ничего другого. Другие, наоборот, говорят, что никакой космической праны нет, вот только белки, жиры и углеводы. Чем более калорийно, тем больше якобы у тебя энергии. То есть эти две крайности, они также далеки, вероятно, от истины, но каждая сама по себе. А в реальности же мы имеем дело с человеком как бы с более сложной системой, где, безусловно, основной приток энергии для обычного, я подчеркиваю, для обычного человека, это через еду. Но по мере того, как он начинает заниматься, значит, йогой, он перестраивает организм и начинает использовать более тонкие составляющие энергии, в том числе и те, которые сейчас еще пока даже не научились фиксировать, вероятно. Вот то же самое и с наукой. То есть я к чему хочу сказать, что, значит, и медики делают свое дело, и они по-своему правы, и ученые по-своему правы, но по-своему правы и йоги. Потому что не учитывать этот маленький-маленький приток праны – это безумие. Это, знаешь, разница в этой, в этом потоке такая же, как человек жив или умрет. Если не будет потока праны, который поддерживает эти гигантские потоки от еды, там, воды там, и прочих, которые проходят человека обычным образом, то эта вся система развалится. И человек превращается в труп. Хотя с точки зрения, ты зафиксируешь, сколько он калорий поглощает, значит, и как он там, значит, работает, все вроде бы, практически все вроде честно. Хотя, опять же, там очень трудно, детально досконально взвесить. Только с одной стороны человек жив, с другой стороны он развалился на части. Или, говоря иными словами, умер. Вот. И как раз наука йоги пранаямы как раз и работает с этой маленькой дельтой, с этим маленьким, значит, вот недостающим звеном. Смотри, на первый взгляд это мелочь какая-то. Но эта мелочь заставляет эти огромные махины, значит, энергии совсем по-другому использоваться. Но в то же время надо быть в известной степени, так сказать, ну, придерживаться здравого смысла. Да, действительно, мы черпаем отчасти свою энергию и из еды, которую мы кушаем.
А какая вот из этих пран, которые перечислены, относится к сексуальной энергии? То есть какая это сексуальная энергия?
Видишь, дело в том, что сексуальной энергии достаточно все более сложно. Сексуальную энергию легче, знаешь, объяснять с помощью другой йоги, или в терминах другой йоги, в терминах кундалини. Вот я не знаю, вероятно, ты не сталкивался с этим, но если даже сталкивался, то помнишь или нет, есть в математике разные системы отсчета. Это Декартова система координат. X, Y, Z. Длина, высота, широта. Да, это самое. Есть так называемая полярная система координат. Сферическая. Да, ну, допустим. Да, ну, смотри, допустим, когда говорят, где находится город Москва. И начинают говорить, 55 градусов там, с копейками северной широты и столько-то градусов там, восточной там, значит, долготы.
По
глобусу. Ну вот, видишь, мы, там же нет x, y, z. Мы же не говорим там столько-то километров, значит, в высоту от центра Земли, значит, там за углом направо. Мы используем другую систему, она более, ну, более удобно дает описание. Вот точно так же и в йоге. Разные йоги. Почему их столько много? Иногда спрашивают, 20 йог. Вот вы преподаете в вашем центре там 15 йог. Нельзя было одной-двумя обойтись. Можно, конечно, можно, но легче на определенные запросы человека разговаривать немножко с других терминов, с других позиций. Быстрее решаются нужные задачи. Вот точно так же и с сексуальной энергией. Гораздо проще объяснить сексуальную энергию с точки зрения кундалини-йоги. Но это вовсе не значит, что прана и сексуальная энергия не связаны. Они очень сильно связаны. Собственно, по сути дела, это проявление до известного смысла одного и того же.
Проявление кундалини, правильно?
В известном смысле, да. В известном смысле, да. У нас нет двух энергий. Видишь, у нас нет двух энергий. У нас в этом есть определенная такая сложность в состыковке разных йог. Есть определенная сложность, но она, кстати, при более детальном изучении глубоком легко поддается, так сказать, осмыслению. Но еще раз, иногда очень тяжело переходить от декартовых координат к сферическим. Вот ты знаешь, что там 55 градусов северной широты, столько-то градусов восточной долготы. А тебя спросят, а какое расстояние, допустим, значит, вот от Солнца, от центра Солнца? Ты должен дать какие-то координаты или относительно какой-то звезды положение вот, в пространстве. Очень сложно, там все вращается, все там меняется.
Я просто сталкивался так, что в некоторых текстах под куданой, допустим, понимают сексуальную энергию. Ну, это как...
Ну, ты знаешь, это сложный вопрос, ты задаешь сложный вопрос. Потому что ведь сама сексуальная энергия по своей сути, она многогранна. Ну, во-первых, сексуальная, как только ты испытываешь сексуальный тот или иной подъем, что у тебя в первую очередь происходит? А? Перестраивается режим дыхания. Значит, неровное дыхание влюбленных. Это очевидный факт. Значит, соответственно, при возбуждении сексуальной энергии перестраивается действие праны-праны. Потом, известная, так сказать, функция сексуальной энергии – продолжение рода. Как то, значит, доставка семени, так и последующее, значит, рождение ребенка. Это больше функция апаны, выбора. Понимаешь? Да, это больше функция апаны. Затем, значит, не знаю, в курсе ты или не в курсе, что как только человек испытывает известное, значит, сексуальное умонастроение, метаболизм его претерпевает резкие изменения, в частности, до известной степени перестраивается процесс переваривания пищи. Это в большей степени функция сама. То есть, и так вот сказать однозначно, что вот сексуальная энергия – это та или иная разновидность праны, мы не можем. Все-таки прана – это в большей степени вот эти разновидности по поддержанию жизни. И поддержание в том числе тех жизненно важных органов, которые, значит, отвечают за сексуальную энергию. Но сама по себе сексуальная энергия, она несколько более глубинна.
Можно сказать, что это другой плоскости?
До известной степени можно сказать, что это из другой плоскости. Но Ты помнишь, и об этом в том числе сказано и здесь, о таком фундаментальном принципе связи, о неразрывной связи между сексуальной энергией, энергией дыхания, энергией разума. И, так сказать, до известной степени стимулировать проявление сексуальной энергии, то есть усилить, можно посредством двух оставшихся. То есть не секрет, что если человек достаточно хорошо занимается пранаямой, то он испытывает, так сказать, избыток сексуальной энергии. Что само по себе замечательно. Вообще у нас в школе, да и вообще общая традиция в йоге считается, что если человек испытывает сексуальную приподнятость, это скорее положительный знак его энергетического баланса. Поверь мне, что если на человека наваливаются проблемы, или, значит, организм работает не очень здорово, или он устал, или еще что-то, то как раз функция проявления сексуальной энергии, она как раз вторична. И, значит, не столь очевидна. Поэтому считается, что все достаточно хороший знак. Но что из себя представляет сама по себе сексуальная энергия? Можно, конечно, в терминах йоги ответить очень просто. То есть это изначальная энергия нашего «я», наиболее близкая к изначальной энергии. И, конечно, сексуальная энергия, она, в общем-то, сама. Да? И в этом смысле она и есть как поток праны. Но прана-то направлена, в общем-то, в большей степени на поддержание жизнедеятельности нашего тела. А проявление, так сказать, через сексуальную энергию на порождение чего-то нового или на раскрытие, расширение. Хотя вот в тантра-йоге там достаточно более подробно рассматривается этот вопрос, в том числе на эволюцию. В тантра-йоге вообще эволюция измеряется в часах, в которых ты провел в сексуально поднятом настроении. Понимаешь, чем большее количество часов ты провел в этом состоянии, тем выше ты поднялся по эволюционной лестнице. И это, кстати, достаточно хорошо согласуется с карма-йогой. У тебя просто недостаток будет, ну как бы, если у тебя достаточно плохая карма, то тебе будет некогда заниматься сексом. Понимаешь, да? То есть у тебя другие проблемы будут больше, так сказать, заботить. А если у тебя достаточно хорошая карма, то у тебя будут на эти дела оставаться и время, и силы, и желания. Но опять же, это все достаточно быстро и скоротечно. А вот если у тебя достаточно сильная карма, что, ну, как сказать, хорошая карма, что у тебя достаточно большой сексуальный потенциал, что ты, так сказать, ну, прошу прощения за вульгарность, гигант в этом смысле, да, то, соответственно, это говорит о том, что твой внутренний потенциал энергии достаточно большой. Но еще в большей степени, если ты серьезно занимаешься, так сказать, изучением этого вопроса и всячески, ну, методами тантра-йоги ставишь под контроль эту энергию и, ну, учишься пользоваться еще более рационально, тогда, значит, ты превосходишь даже самых, так сказать, знаменитых гигантов в этом вопросе только лишь потому, что они берут, как бы, ну, таким количеством, да, ты берешь качеством и количеством. Ну, это отдельная тема, опять же, тантра-йоги. Но сексуальная энергия и сила организма, ну, в известном смысле праническая сила, харизмы, то, в общем-то, за что отвечает прана, они очень жестко связаны. То есть в этом смысле это близнецы-братья. Как правило, сильные личности отличаются очень-очень сильным потенциалом в этом плане. Ну, достаточно почитать биографии всех великих людей, и создается такое впечатление, что они только этим и занимались. Странно, очень удивительно, что они там еще при этом создавали империи, города там, и прочие открытия. Вот, но мы отошли в сторону. То есть прана – это та часть нашей изначальной силы, которая, так сказать, посредством ассоциативной, так сказать, привязки, которая приходит от нашего «я» и поддерживает все.